Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И, как обычно, по средам, где-то с 22 до 23, мы собираемся разными психологами, психотерапевтами в размере 4 штук или меньше, но не меньше, чем 2. Мы собираемся в прямом эфире. Это количественно, разумеется. Это не качественная характеристика, это количественная характеристика. Мы собираемся тут и рассказываем, что знаем, что думаем. Иногда мы, конечно, умалчиваем о том, что думаем, а иногда говорим то, о чем мы даже не размышляли. И вот, в прямом эфире сейчас я, Михаил Жилин, и рядом со мной Нина Соловьева.
Да, добрый вечер.
И всем добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о том, о чем обещали в прошлый раз. Мы будем говорить о социальных сетях, об этом явлении, которое захватывает, очаровывает и поглощает весь цивилизованный мир, о том, о чем, в принципе, даже ленивый сейчас уже пишет. Думает и говорит. И мы тоже, как самые ленивые, тоже решили об этом поговорить.
Не, ну мы не то, что самые ленивые, мы об этом говорим в прямом эфире. Просто радио, это не про лень, а про что-то другое, наверное. Это про то, что мы вас любим и хорошо к вам относимся.
Поэтому не забывайте, пожалуйста, что в социальных сетях есть страница «Просто радио».
Официальная страница «Просто радио» в Фейсбуке. И там есть такой наш практически официальный пост «Душевной среды», где можно что-то написать, что-то нам сказать или задать вопрос. Опять же, задать вопрос в социальной сети о том, что вы думаете про общение в социальной сети.
Да.
Вот.
Это прекрасно.
Ну, обычно нас четверо. Есть еще Алла Поверенного и Владимир Юшковский, которых сейчас в прямом эфире нет.
Но они присутствуют с нами в социальных сетях, опять же, то есть в том месте, о котором мы сегодня будем разговаривать. Ну что?
Ну да, социальные сети, это вообще хорошо или плохо?
Да, ладно. Я думаю, что мы как-то издалека начали. Хорошо или плохо, это уже далеко.
А ближе?
Что это такое?
Ну, это такой вид социальной активности, что ли. Угу. Может быть, даже вид культуры. Потому что сейчас, например, в Фейсбуке очень много чего сосредоточено. И жизнь сосредоточена, реклама сосредоточена. Внутренний мир людей тоже там как будто бы... оказывается вовне, и о нем можно что-то прочесть. Фотографии, лица людей, видео людей и еще что-то все-все-все.
Ну хорошо, давай попробуем. Мне, например, кажется, что социальные сети — это форма контакта.
Ну, например, форма контакта. Если есть контакт, то где-то она и контакт Homo sapiens, следовательно, это есть и какое-то культурное значение в этом есть.
Иначе... Хорошо, тогда почему возникает вопрос, хорошо это или плохо? Вот мы говорим, что социальные сети — это всего лишь или это всего лишь норма, форма какая-то контакта. Почему всегда рядом с этим словосочетанием там какие-то публикации психологов, медиков, я не знаю, социальных каких-то работников всегда возникает этот вопрос, хорошо это или плохо?
Ну, потому что очень масса людей, которые переместили свою жизненную активность из так называемого реала, да, из жизни обычной, из хождения по улицам и приставания друг к другу с вопросами, нахождением в социальную сеть.
Ты так это описал сейчас, что я подумал, ну и слава богу. Может быть, это хорошо, что часть людей переместилась...
Ну так они же, ты думаешь, а вопросы не задают в соцсетях, что ли? Тоже спрашивают там какие-то вещи.
Хождение по улицам, да, в социальные сети.
Ну вот, и люди, как бы, это превратилось общение... просто общение, превратилось в некоторый вид зависимости. То есть, если, например, человек общается просто в реале друг с другом, то вроде это не есть что-то такое наркотическое.
Ну, смотри, вот ты сейчас, да, ты сейчас выделяешь одну такую область рассуждения, я думаю, так это можно назвать, в которой всегда вот эта оценочность, хорошо это или плохо, возникает. Например, часто рядом со словосочетанием социальной сети звучит слово «зависимость».
Или «зло». Социальные сети — это зло.
Дьявол. В общем, зависимость. Хорошо, зависимость. То есть утверждается якобы, что обычное общение не приводит к зависимости, а вот социальные сети приводят. Я, например, с этим утверждением не согласна.
Ну, окей. Ну, просто как бы... Если раньше, например, ну какое-то еще там 20 лет назад, не знаю, 15, люди, заходя в бар, они могли просто сесть и сидеть.
Нет, никогда. Почему? Потому что, заходя в бар, нужно было сесть, сидеть и пить.
А, ну пить.
Это тоже какой-то вид зависимости, прости, пожалуйста.
Пить. А тут же люди не могут же зачастую просто пить. Сколько людей, сидя в баре, не посмотрят свой гаджет?
Так, хорошо. Опять же, я утверждаю, что социальные сети, общение внутри социальных сетей — это вид и форма контакта. Но... Я сижу с тобой в одной студии, мы разговариваем. С тобой разговариваем сильно опосредованно, потому что, несмотря на, то, что мы находимся в метре друг от друга, мы разговариваем через радиоэфир. Ну, то же самое могло бы происходить в каком-нибудь баре, как ты говоришь. Мы садимся за один стол, мы разговариваем через гаджет.
Ага, ну, технически, в принципе, это возможно, что мы прямой эфир из какого-то бара можем провести. Ну, давай так, вот... Я так предполагаю, что некоторая степень патологичности все-таки в этом присутствует.
Давай, какая?
Ну, раньше люди как будто бы в меньшей степени зависели от общения друг с другом, чем существует сейчас зависимость у многих от социальных сетей.
То есть ты утверждаешь, что раньше, я не знаю, насколько раньше, существовала такая категория людей, которые могли жить аутизированно от других людей и не общаться друг с другом.
Я бы не так сказал. Могли постоянно не общаться друг с другом.
Почему-то мне так не кажется. У меня нет каких-то научных данных.
Ну, понятно, это просто гипотеза. То есть сейчас масса людей, которые залипают в интернет круглыми сутками.
Так, да? И ты думаешь, что это дело в общении? Что им нужно общение?
Ну, не то, что общение. Тут же не просто общение. Тут это суррогат реальности, уход оттуда. Мы в прошлый раз об этом говорили.
Нет, это ты в прошлый раз об этом говорил.
Окей.
Что для меня виртуальная реальность не является суррогатом, а является просто еще какой-то нормой, еще какой-то формой. Ну, хорошо. Суррогат реальности. То есть ты считаешь, что люди, которые сидят в социальных сетях, они получают некоторый эквивалент, суррогат, квинтэссенцию, там, не знаю, искусственную реальность общения.
Да, искусственную реальность. И тогда вот, например, если мы общаемся, вот мы говорим вроде через прямом эфире, но я тебя вижу. Я вижу твои реакции. Мы вообще друг напротив друга сидим. Да? Я вижу твои эмоции. Ну, в смысле, я как-то мимику, я имею в виду, могу представить, что ты чувствуешь. То есть у меня какая-то плюс-минус полная картина, насколько это возможно, есть. А в соцсети, если не поставить смайл, то есть, ну как, или там еще что-то, то непонятно, что вообще с человеком происходит. И можно просто додумывать.
Тогда не очень понятно, почему люди так долго времени проводят в этих социальных сетях. Ты говоришь сейчас, вот я тебя вижу, я вижу твои реакции, мне они интересны, нужны, важны. И тем не менее, ты же сам говоришь, что люди много времени проводят в социальных сетях. Тогда что их там держит?
А вот это хороший вопрос. Ну, по крайней мере, люди, в социальной сети условно смелее. Б, стыда вроде меньше, чем при контакте друг с другом. С, как-то раскрепощеннее в своих проявлениях.
Ну, мне кажется, ты говоришь сейчас об одном и том же, хотя ты называешь это А, Б и С. Ты говоришь о том, что в социальных сетях люди раскрепощеннее, смелее и гораздо открытее, но, тем не менее, я думаю, что это напрямую связано с таким феноменом, который описывается в литературе, посвященной этому вопросу. Это феномен формирования своей презентации. То есть, когда мы общаемся напрямую, ты сейчас смотришь на меня, я смотрю на тебя, мне очень сложно контролировать свои реакции, тебе свои, там, мы как-то не имеем времени даже подобрать слова. Мы сейчас говорим в прямом эфире, это очень сложно какую-то фразу отточить, там, не знаю, свое мнение очень красивым языком оформить и так далее. А если я сижу за компьютером, если у меня есть какое-то время, я могу написать, как-то отредактировать фотографию 450 раз, переснять, ретушь наложить, какой-то фильтр наложить и так далее, снять, как это часто об этом говорится, снять, например, какую-то комнату под углом таким, чтобы она выглядела красиво.
Углом. Я как бы могу выглядеть в соцсети совершенно другим человеком. Ну, я могу быть лучше, красивее, вот. и феноменальные, да, где эти люди, где эти прекрасные люди в Инстаграм, из Инстаграма, пытаюсь их найти на улице, их нет.
Да, подожди, мы же уже решили, там, что лучше не ходить по улицам, а сидеть в социальных сетях. Так вот, я думаю, что вот эта раскрепощенность и отсутствие стыда часто связано в социальных сетях как раз с тем, что у нас есть время для того, чтобы эту самопрезентацию каким-то образом красивым для себя оформить. То есть я могу предоставить другим людям какую-то улучшенную версию себя. Сбылась мечта.
Да, и если, например, я не могу, или я, например, контактирую с кем-то, кто до тысячи километров, даже если у меня что-то пойдет не так, мы никогда не встретимся. Ну вот я что-то сказал не то. Окей, ну, сказал глупость, сказал умность, или чрезмерен, или там наоборот. И все. А людей много. А если это происходит, например, с соседом по лестничной клетке, это совершенно другое. Мне с ним еще общаться, общаться и общаться.
Ты сейчас говоришь о том, что общение в социальных сетях может быть прерывистым, но это не всегда так. Люди иногда дружат, и, например, вот эта самая известная, одна из самых известных сетей Facebook, часто выбрасывает эти сообщения о том, что вы там дружите 15 лет на Facebook, 7 лет на Facebook и так далее и тому подобное. И я думаю, что это как раз доказывает, что мы можем часто сохранять условно вот эти социально-виртуальные связи долгие годы.
Можем, но можем в любой момент это прекратить.
Но это тогда не подвергается валидизации.
Что значит не подвергается валидизации?
Подожди, есть еще вот, ну, вот эта вещь, о которой мы уже успели с тобой сказать, мне кажется, что мы зря из нее ушли, о том, что самопрезентация всегда регулируется. Я показываю свой... Я показываю себя гораздо более улучшенным способом, чем я есть на самом деле. Мне невозможно поймать, не знаю, с прыщом на лице или говорящим какие-то косноязычные фразы. Ну... Так вот, проводились исследования, в которых было доказано, что люди, которые просматривают свой профиль в Фейсбуке или в Инстаграм, или в любой другой социальной сети, в этот самый момент испытывают эмоции, которые связаны с увеличением самооценки.
То есть что это за эмоции?
Это удовольствие, это иннервация той зоны головного мозга, которая отвечает за подкрепление, за выброс серотонина, за ощущение себя успешным.
Три слова, которые вообще радиослушателям непонятны.
Я верю в наших радиослушателей.
Ну, окей,
лайком
я тоже все
и репост.
Верю.
Поэтому я думаю, что они понимают, о чем я говорю. Короче, когда человек просматривает свой профиль в Фейсбуке, он чувствует себя успешным, он чувствует себя реализованным, он чувствует себя полюбленным и окруженным толпой доброжелателей.
Но это если из такой вот зоны достиженческой и такой потребности в принятии многими социальных таких вещей. Но там есть еще такая штука. Для людей интровертов, да, для людей, которые больше обращены на внутренний мир, важнее то, что в любой момент можно общение прервать. Поставить кого-то в бан, забыть про кого-то и просто вычеркнуть из своей виртуальной реальности этого человека. И он в буквальном смысле выбросить из ленты, выбросить из виртуальной жизни тот, кто не подходит. Этого в реальной жизни достичь практически невозможно.
Я думаю, что ты сейчас говоришь, ну, это такой частный случай. Это люди, которые, например, в реальной жизни сложно обращаются с собственной агрессивностью, с возможностями регулировать отношения таким способом через остановку каких-то контактах нежелательных. Но это может относиться и к тем, кто более активен. Ну, то есть ты говоришь интроверты, ну, есть там противоположное понятие экстраверты, более активен в социальных связях. Ну, например, те самые широко известные в социальных сетях диванные бои, да, есть даже такой термин. Это люди, которым всячески нужно сражаться между собой, отстаивать собственное мнение. Ни для кого не секрет, что в социальных сетях это делать особенно удобно. Можно всегда обратиться к каким-то там, не знаю, источникам, можно, опять же, обдумать аргументы, можно просто нахамить без опасения сцепиться в каком-то физическом контакте, выброс адреналина обеспечен. Мы чувствуем себя полноценными участниками, живыми, яркими, активными. боев и сражений.
Да. Да, это правда. И это такая штука, что, о чем мы говорим, когда, когда мы говорим о привлекательности в соцсетях. И я думаю, что мы затронули важную тему. И если кому-то это интересно, а я думаю, кому-то это интересно, есть у кого-то вопрос, уважаемые радиослушатели, пишите нам на официальной странице просто в Фейсбуке. Оставляйте комментарии, оставайтесь с нами, слушайте просто, слушайте «Душевную среду». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И мы снова в эфире. Нина Соловьева.
Это я.
И Михаил Жилин, это я. И с нами еще Алла Поверенного бывает, и Владимир Рыжковский, которых сегодня нет. А мы говорим об общении в социальных сетях. И мы уже как-то договорились до того, что такое вообще общение в социальных сетях, и к чему это приводит, и какая разница между общением в социальной сети и в реальности. Вот. А сейчас, ну что, я предлагаю поговорить, какие опасности бывают от общения в социальных сетях по сравнению с общением, ну, в реальной жизни. Какие идеи? У меня идея такая, что когда мы в реальной жизни видим кого-то, мы буквально можем представить себе какую-то, ну, какую-то информацию об этом человеке. Когда мы общаемся в соцсети, мы не видим другого человека, и вообще непонятно, кто с другой стороны находится. Что это за люди, кто они, какие они. Может быть, это, ну, человек представляется одним именем, он может оказаться совершенно другим, может быть, другой пол, может быть, еще что-то. Намерения тоже могут быть от рекламных до каких-то очень теплых и близких. Как-то так. И
в чем опасность? В чем эта опасность? Почему социальные сети настолько захватывают сейчас психологическое пространство человека? В чем эта опасность? Если да, мы все знаем, мы можем общаться с чьим-то там фейковым или искусственным профилем. Да, мы все знаем, это может оказаться реклама. Почему мы остаемся в контакте с социальными профилями друг друга? В чем опасность?
Ну, опасность вообще, в принципе, когда мы идеализируем кого-то или идеализируем реальность, или как-то видоизменяем ее, то, ну, в своей голове по сравнению с тем, что есть на самом деле, это представляет некоторую опасность. Мы можем натолкнуться на какое-то, ну, на разрушение иллюзий, на как там, а розовые очки бьются обычно стеклами внутрь.
Не понимаю все равно, в чем опасность, когда мы общаемся в социальных сетях. Почему это явление набирает оборот?
Почему опасно? Почему опасно или почему оно набирает обороты?
Ну, в чем опасность этого явления? Вот ты говоришь, это явление опасно.
Я говорю, опасно просто натолкнуться на кого-то, кого мы не можем вычислить, что он опасен.
Ну, в принципе, то же самое происходит в реальной жизни. Мы можем познакомиться с человеком, начать с ним отношения. Так часто бывает. Ко мне приходят клиенты, к себе приходят клиенты. Да. И вдруг оказывается, что этот человек другой. И вдруг даже оказывается, что этот человек опасен. Но а я с ним уже живу.
Мы уже сложили какой-то идеализированный образ согласно его профилю. Ну, то, что ты говорила в начале, в первой части. Что мы сталкиваемся с каким-то человеком, который другой. Который отфотошопленный, что ли. Отредактированный.
Знаешь, смотри. Ну, очень мало людей, которых я знаю, и которые не знают, что существует там такое явление, как фотошоп, или редакция, или еще что-нибудь. То есть мы общаемся в социальных сетях, и одновременно и я, и ты, и множество людей вокруг знают, что это фотошоп, это редакция, это чужая мысль, это цитата, это голый текст без подтверждения, это фото еды, но это не значит, что человек ходит в этот ресторан каждый день или даже каждую неделю. То есть мы приблизительно все подозреваем, что то, что мы видим в социальных сетях, это фейк.
Ну, как будто бы эта мысль не додумывается до конца.
А почему?
А вот, ну, мозг, он пойдет по пути наименьшего сопротивления.
Почему?
Ну, так мозг устроен. Принцип, экономический принцип.
Ты знаешь, есть такая интересная штука. В каждом из нас есть нейромедиаторы. Угу. Мы получаем определенное подкрепление от нашей гормональной системы, от нашего мозга, так он устроен, в ответ на определенные стимулы.
Угу.
Их не так много, и они очень сильны. Про некоторые из них мы поговорили. Например, мы говорили об адреналине. Адреналин всегда впрыскивается в кровь, когда мы воюем, когда у нас опасность, когда нам нужно отстаивать свою территорию, когда нам нужно захватывать чужую территорию. И сейчас, мне кажется, когда мы разговариваем об этом искусственном «я», об этом красивом «я» и об этом «я», которое привлекает других людей, мы говорим о другом нейромедиаторе, который, собственно, обмануть невозможно, но он обманывает нас. Это нейромедиатор, который называется допамин или дофамин. Это то, что получает наша система в ответ на, во-первых, новизну информации, ни для кого не секрет, что информация в социальных сетях режется на маленькие кусочки и выбрасывается в эфир вот все эти ленты, там, я не знаю, рандомное присутствие информации. Это же все выброс в эфир, да, определенным таким достаточно хаотичным образом, что поддерживает выброс допамина в кровь. И еще на что реагирует этот гормон? Он реагирует на предвкушение и получение какого-то приза. Ну, то бишь, мы смеялись об этом в самом начале, на лайк, на поощрение. Я показываю тебе себя. Я выкладываю свою фотографию, отредактированную, отретушированную, или фотографию еды, которую я ем, или какую-нибудь цитату великого человека. Ты ставишь мне лайк, и я получаю свое допаминовое подкрепление. О, боже, да.
Ну, тут же еще, кроме дофамина, тут еще же социально серотонин. Потому что можно себя сравнить, если у меня 1000 лайков, с тем, у кого там 5 или 6, я получаю еще один.
Это труд уже. Ты уже описываешь некоторую работу. Для того, чтобы заработать эту 1000, нужно потрудиться. И это тоже есть, конечно же. Но в данном случае, почему такое огромное количество людей, вот ты говорил в самом начале, залипает в сети, то есть сидит там бесконечно долго, не может оттуда выйти, ничего не делает, кроме этого. Потому что для того, чтобы заработать условный лайк в реальной жизни, мне нужно постараться.
Ну, больше, существенно больше
не
постараться.
Не так много людей может подойти ко мне на улице и сказать: девушка, как вы хорошо выглядите.
Ну и кроме этого, потенциально людей на улице существенно меньше, чем можно встретить в соцсети.
Ну потенциально.
Там тысячи, 10 тысяч может пройти.
Ну потенциально. Ты все-таки опять же говоришь о людях, которые как-то занимаются своими социальными аккаунтами, профилями. Потому что у обычного пользователя, ну сколько, ну 300 человек там. Это все равно гораздо больше, чем он встретит за один день.
Да, да, да. И которые его знают, и которые его большой степенью вероятности увидят в социальной сети.
А это вторая штука, которая заставляет нас все время сидеть в сетях. Это другой нейромедиатор, это окситоцин, который, конечно же, отвечает за наши связи. Это гормон обнимашек, говорят еще.
Ну
про
да,
него.
Но все-таки я тут больше про телесность думаю, когда окситоцин. То есть, если нет контакта, то у меня некоторый скепсис что окситоцин вырабатывается.
Британские ученые.
Ну, это британские ученые, это известные ученые вообще во всем мире.
Проводили исследования. Так вот. Что интересно, что человек способен испытывать выброс окситоцина в кровь не только когда его обнимает какой-то живой реальный человек, но и когда достаточное количество френдов в соцсетях ставит ему лайки и пишет ему приятные вещи.
Ну, слава богу, кому-то везет. Есть возможность... А, везет ученым, у которых есть возможность...
Это проверить.
Да. Как гормон, найти там выборку не меньше там 1000 человек. Вот. И как-то с этим обойтись. И это прекрасно. И другое дело, что везет тем людям, у которых есть свободное время, чтобы стать исследуемым в этом вопросе. И везет вообще всем остальным, теперь уже и нам, которые знают об этом массу всего.
Но... Не знаю, везет ли нам или нет, потому что, мне кажется, шанса нет, потому что есть еще один механизм, психологический механизм формирования аттракции. Вот в том самом телесном...
Аттракции привлекательности.
Аттракции привлекательности, притяжения, Вот в том самом телесном эквиваленте, например, проще всего описать этот механизм на том, как формируется привлекательность, притяжение между матерью и младенцем. Вот дети, маленькие дети, только рожденные дети, у которых еще нет сознания и нет какой-то сознательной социально-активной деятельности, они обладают таким врожденным механизмом формирования аттракции, то есть привлекательности для матери, для отца, угу. для значимого взрослого, который должен обеспечивать их выживаемость. Они улыбаются, угу. гулят, угу. красиво шевелят ручками и ножками, угу. тем самым создавая для взрослого человека, который за ними наблюдает, вот это желание их обслуживать, брать на руки, кормить и так далее и тому подобное. Так вот, этот же самый механизм, чуть-чуть в более сложной форме, работает и в социальных сетях. Например, один из экспериментов, которые проводились какой-то, я не помню сейчас, к сожалению, какой рекламной фирмой, понятное дело, что в социальных сетях, ты уже говорил об этом, существует очень много продаж, то есть рекламы, угу. и, соответственно, очень много маркетологов исследуют вот эти самые механизмы, которыми они могут на нас влиять через так называемые социальные сети. Так вот, они проводили исследование, и оказалось, что если создать некоторого бота, робота, угу. программного робота, который угу. будет по твоим подписчикам, по тем людям, которые у тебя в так называемых френдах или друзьях значатся, ходить и каждый день планомерно ставить лайки, то есть отмечать как понравившиеся их публикации, неважно какого содержания. Ну, угу. просто ставить и все. Угу. Ну, естественно, все социальные сети устроены таким образом, что там подтягиваются еще друзья, друзей, друзья, друзей, друзья, угу. друзей. Угу. И вот этот вот робот, созданный специальная программа, ходит и ставит, как, отмечает как понравившиеся эти публикации. То в этот самый момент у людей возникает чувство вины и неловкости за то, что они не могут проявить такой же знак внимания в твою сторону. Например, у этого бота появилось очень много сообщений в личных сообщениях о том, что люди просили его публиковать как можно больше сообщений о том, как он живет, чтобы они тоже могли в ответ поставить лайк или какое-нибудь социально приемлемое действие сделать. То есть у нас вот этот механизм формирования аттракции в социальных сетях работает точно так же, как и в реальности. Угу. Если нас погладили, нам крайне необходимо погладить в ответ. И в этом месте вырабатывается окситоцин, который подкрепляет эту систему.
Ну, хорошо, хорошо расписано. Я вообще, ну, так, с удовольствием послушал. Это интересно. Единственное, что я так вот, легкий такой вот момент, что это дискуссионный вопрос, мне кажется, что у ребенка нет сознания. Сознательной социальной жизни, да, а вот сознание я не знаю об этом. Это такой очень, ну, вопрос-вопрос.
Я думаю, что это может быть предметом какого-то твоего исследования или, может быть, наших будущих передач, угу. но сейчас отвлекаться да. на это я не знаю.
Да, это правда. И, а вообще, ну, так очень здорово, развернуто. Супер. Вот, и...
Благодарю. Тебе тоже лайк, у тебя прекрасные наушники. И вот мы сейчас сделали социальную сеть прямо перед вами. Я думаю, что да. именно
и
так
только,
работает.
Только ты интеллектуально такая развитая в этом смысле. А у меня наушники прекрасные.
Ты знаешь, я думаю, что... Я не думаю. Опять же, британские ученые. Мне хотелось бы давать какие-то ссылки сейчас, но мой интеллект, к сожалению, не позволяет запоминать такое количество информации. Так вот, все равно, какая информация будет поститься тобой или мной. То есть на самом деле, и это тоже одна из... Один из феноменов, который поддерживает такую яркую активность и такую привлекательность социальных сетей, что на самом деле, как это выясняется, все равно, будем ли мы публиковать, то есть проявляться, то есть создавать наши профили из каких-то высокоинтеллектуальных бесед или там каких-нибудь лично написанных рецензий на просмотренные фильмы, прочитанные книги, или, может быть, даже мы будем публиковать какие-то наши книги, или мы будем фотографировать свои губы, грудь, ноги, наушники и так далее.
Грудь я не буду свою фотографировать.
Ну что же, это могло бы вызвать много лайков, Михаил Владимирович.
Нет, я
не из этой
оперы. Я буду фотографировать лучше что-то другое. Вот.
Ты предполагаешь на этой ноте сделать паузу,
да. потому что, ну, как-то, чтобы можно было дофантазировать, что другое я собрался фотографировать, например. Вот,
оставайтесь
с нами.
Пожалуйста, с нами. С вами в эфире «Душевная среда». Мы говорим о социальных сетях, о их привлекательности и, может быть, опасности.
Да, это радио просто. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». В эфире Нина Соловьева.
Это я.
Михаил Жилин, это я. И мы говорим про социальные сети и общение в социальных сетях. Вот, а я знайшов в такую штуку. Аналіз соціальних мереж має стосунок із теорією мереж, перетворився на основний метод досліджень в сучасній соціології, антропології, географії, соціальній психології, інформатиці та дослідженні організацій, а також поширену тему для досліджень та дискусій. Дослідження в декількох академічних сферах показали, що соціальні мережі діють на багатьох рівнях, починаючи від родини, закінчуючи цілими націями, та відіграють важливу роль в тому, як розв'язуються проблеми, працюють організації та досягають успіху на шляху до власних цілей індивіди. Ось така штука.
О!
То есть, ну, похоже, что это, ну, где-то это и правда, что не нужно, в общем-то, делать какую-то сверхвыборку, не нужно ходить по улицам и каждого человека спрашивать, и, ну, не каждого, то есть, согласно выборке, там, статистической выборке, и можно просто зайти в социальную сеть и автоматизировать этот процесс. И количество исследований может, ну, существенно возрасти. Даже на порядок, на два, на три, на бесконечное количество.
Но это мне несколько противоречит тому, что мы уже сегодня говорили о том, что люди в социальных сетях имеют возможность и хорошо, и щедро ей пользуются, представлять себя гораздо более прекрасным, устойчивым, замечательным, ярким, гламурным человеком, чем мы все являемся на самом деле. Поэтому, ну, будет ли это такие исследования?
Да, это вопрос. Но, с другой стороны, если подходит к человеку, да, на улице, и говорят, что это там научный там эксперимент или что-то такое, все равно человек, у него может возникнуть такой же самый процесс.
Да,
выставить
правда.
Себя, ну, в таком же свете, показать себя. И тут же вопрос не в том, скорее, что это не произойдет, а каким образом оценить...
Шкала лжи.
Да,
да, есть,
да,
такое понятие шкалы лжи.
MMPI такое, это придумано в Миннесотском клиническом опроснике, там шкала лжи. То есть оценить, насколько человек говорит правду. И там, и тут это вопрос просто, ну, того, этот эксперимент, это исследование, оно имеет место быть, правдивое ли оно, достоверное ли
оно.
Я
вот думаю, ты сейчас рассказываешь про опросники, шкалу лжи и так далее. Какое это сейчас имеет отношение к нашей теме? Вот если, например, развернуть
вот
в тему социальных,
да,
сетей.
Сколько люди больше говорят неправду в обычной жизни или в соцсетях?
Я не могу ответить тебе на этот вопрос.
Ну да, даже гипотезу условно сложно сформировать. Может, да, может, нет. Но если что считать неправдой, если человек там приукрашивает себя, это неправда или правда, ну и так далее.
Не, не понимаю все равно.
Да, неизвестно. Неизвестно. Но, тем не менее, база для исследования поменялась существенным образом. Но вот вопрос, поменялись ли люди?
Вот... база для исследований. Я думаю, чем еще могут быть привлекательны социальные сети? Это, например, быстротой коммуникации. Вот прямо сейчас мы разговариваем в этой студии, которая находится в Одессе. Это студия «Просто радио». И нас слушают люди из очень разных городов,
да?
И очень разных стран.
Включая даже Австралию.
Да. Нам пишут комментарии, нам пишут какие-то сообщения. И мы имеем возможность оказаться в непосредственной... Мы говорили очень много раз в разных передачах о том, что мозг наш в силу своей сложности, и это именно такая особенность человеческого мозга, устроен таким образом, что символическая реальность оказывается для нас иногда не менее реальной реальностью, угу, чем,
да,
физическая.
Да, мозгу все равно.
Да, ну часто все,
ну,
равно.
Ну, по большому счету,
мы
мозгу...
Мы так говорим, часто все равно. И тогда получается, что то сообщение, тот комментарий, который мы сейчас получаем с другого конца нашего земного шара, оказывается не менее реальным, чем если бы человек присутствовал в этой студии и говорил бы что-то. И вот эта доступность. Я не еду через весь земной шар, трачу кучу энергии, много денег, много сил. Я не жду полгода или год для того, чтобы получить письмо. Да. А я могу сейчас зайти и узнать, что ты, непосредственно ты, думаешь по этому поводу.
И тут вопрос даже встает, насколько это меняется ценность. Потому что то, что полгода ждут, вроде одна ценность, а то, что мы можем узнать через 3 минуты, через 4, вроде должна быть другая.
Но тогда, смотри, мне кажется, что когда ты говоришь вот о таких ценностях, типа чем больше мы вкладываем, тем больше мы ценим, ты говоришь о очень сложных материях. А вот на этом уровне простом, о котором сегодня много говорю я, о подкреплении через вот эти биологические системы нейромедиаторов, на самом деле все равно. И вот этот допамин, который является достаточно сильным внутривырабатываемым наркотиком, он, ему все равно. Полгода ты ждешь письмо. Или это письмо ты только что получил. Вот это самое, смотри, механическое действие, когда мы постоянно обновляем сеть, мы постоянно обновляем почту, мы обновляем... Это что? Это дофамин.
Ну, я думаю, так полагаю, что дофамин, он при обновлении почты работает, а при полугодовом ожидании письма нет.
Работает, когда мы письмо получаем. Мы письмо получили, получили свою дозу дофамина. И в этом смысле нашей нейромедиаторной системе все равно. Мы будем получать это письмо каждый день. Главное, чтобы оно было другим и неожиданным. Ну,
мне хочется здесь подкрепиться какими-то
У тебя отличные данными. Наушники.
Наушники отличные. Это спасибо за комплимент. Другое знаешь, дело, что мне кажется, что дофамин, он так... Это такой-то короткий... короткая подпитка. Это вот что-то загорелось, и вот если оно в ближайшей перспективе, так. То
именно
окей.
Так.
А
именно.
Если дальняя перспектива, то это уже...
Именно
он
так.
Не...
И самое в этих твоих рассуждениях ужасное, что мы воспринимаем, наша система воспринимает дофамин как наиболее вкусный компонент. Ну и окситоцин, конечно. А они работают в социальных сетях в паре. И тогда возникает все время вопрос, есть ли шанс выйти, например, из социальной сети? Есть ли такая возможность переключиться из виртуального общения на общение реальное? Если вот такая крепкая психоэмоциональная
сложно.
Подпитка.
Да, это сложно.
Ну вот, ну, сложно, это правда. А есть у тебя какие-то идеи, например, как это можно было бы сделать?
Ну, нужно получить эквивалент в реальности. Нужно получить что-то. Там же в реальности тоже есть образ.
Угу.
А в реальности, ну, образ в отношениях, он присутствует. Влюбленности не может быть без образа. Нам нужно кого-то представить себе, о ком-то пофантазировать. Если мы не фантазируем о человеке нашей страсти, да, то он таковым и не становится.
Ну вот ты сейчас произносишь вслух, а одно из вещей, которые точно отвлекают людей от виртуальной реальности, это влюблённость.
Да,
реальная
да,
влюблённость.
Да, да, в реального человека.
Вызывает такой мощный выброс в сетях же нейромедиаторов в кровь, что мы можем отвлечься от каких-то социальных наших виртуальных связей. Еще какие-то вещи есть? Вот у тебя есть какая-то идея?
Ну, какие вещи? Спорт. Там норадреналин вырабатывается, чтобы адреналин
получить.
А это
нужно очень много стараться. И я думаю, что часто, например, то, что мы можем наблюдать сейчас, это то, что люди связывают свои спортивные какие-то достижения, опять же, с публикацией этих достижений в социальных
да,
сетях.
Да, ну то есть если ты не
сфотографировал себя
и не
выложил,
раннинг,
то вроде ты ничего не
получил. И не бегал утром.
Потому что,
да
потому что угу. Ты побегал, это одно, а ты побегал и получил десяток лайков, то это совершенно другое.
А если 25, то совершенно... А если 500, то вообще просто можно бегать и бегать.
Хорошо, смотри, если мы вернемся вот к этой теме, как отвлечься, то есть влюбленность, или, например, еще какое-нибудь очень яркое, очень сильное по эмоциям событие. Mm-hmm. Не знаю, поездка куда-то, которая тебя впечатляет.
Опять же, можно выложить это в соцсеть.
Можно и получить еще больше, да.
То есть оно как бы склеено уже получается. Там, ну, как будто вот уже едешь куда-то, и
а
это какая-то склейка.
Что можно улететь в любую страну мира, не публикуя об этом фотографию в Facebook. Да, у нас есть склейки. Хорошо. Угу. Многие психологи и психотерапевты, которые занимаются этой проблемой, например, предлагают такой вид противостояния социальным сетям, как детокс. Типа, давайте мы отключим наши гаджеты, мы перестанем выходить в социальные сети, и через какое-то время мы вернем нашу вот эту самую нейромедиаторную систему к изначальному состоянию. Нам не нужно уже будет все больше и больше лайков, нам не нужно будет все больше и больше подписчиков.
Ну, слезть с этого можно. Но другое дело, что в сам социум он так уже устроен, что он как бы предполагает, тебя нет в интернете, значит, тебя просто нет.
Вот, например, я только что получила сообщение, а ты представляешь, чтобы женщина во время схваток строчила в социальные сети или во время пожара, например?
Вполне.
Да.
Таких много.
Мне тоже хочется сказать, что на сегодняшний день оказывается, что очень многие ситуации, которые когда-то для людей были из ряда вон выходящими, вызывали очень много эмоций. Сейчас перекрыты.
А сейчас, вау, сейчас можно это выложить.
Поделиться этим. Потому что что? Потому что самопрезентация, проявление собственного «я» оказывается гораздо более значимым. А мы самопрезентируемся через то, что мы едим, или то, что мы видим, или то, что мы читаем, или то, что мы репостим. То есть берем у одного человека и передаем другому. Это оказывается гораздо более важным.
Да. То есть получается такое эпоха антиницшеанства. Антиницше. Ницше для него основная ценность — это все-таки жизнь.
Ну, Ницше говорил о сверхчеловеке. Мне кажется, мы как раз приближаемся к эпохе сверхчеловека. Смотри на меня! Я сделал это! Смотри на меня, и
ну,
только я это
делаю! Ну, тут ценность как будто
делаю.
Бы виртуальная жизнь. Ну, может быть, да.
А но... для мозга все равно.
А, все для мозга равно. Все равно. А что как для Ницше? А, мы вернемся через короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
А пока мы возвращаемся, лайкайте нас.
Да. И снова здравствуйте. Это «Просто радио» и программа «Душевная среда». И мы практически уже завершаемся. И мы говорили сегодня о социальных сетях, о общении в социальных сетях, чем социальные сети отличаются от реальности, чем общение в социальных сетях отличается от реальности.
И почему оно так?
Да, и привлекательно, да. И тут вопрос у нас возник, что может быть заменой виртуального быстрого кайфа от этих лайков, от чего-то такого, от каких-то таких вещей. И мы как будто бы очень плавно сказали о том, что сказали о влюбленности. И вообще, могут быть ли другие удовольствия в жизни, которые могут заменить этот виртуальный кайф? Как-то так. Могут ли это быть? И только ли удовольствиями можно поменять, да?
Да, удовольствиями или влюбленностью. Можно ли, например, выйти в какое-нибудь чистое состояние? Ну, например, бывают же люди, которые завязывают с психоактивными веществами. А если видел ли кто-нибудь когда-нибудь людей, которые завязали с социальными веществами?
Надо, вот если вы такие, которые завязали с социальными сетями, обязательно напишите нам в Фейсбуке на официальной странице просто, что вы и такие есть. Нам это важно и ценно.
И, может быть, мы свяжемся с вами,
да.
Созвонимся, и
если
вы расскажете.
Тоже, если тоже завяжем, тогда мы можем понять, что и как, почему и от чего происходит. А у меня такое предложение, но я думаю, мы тут уже поговорили и в виртуальном пространстве, и в таком, что тема следующей передачи вполне может быть удовольствие. Удовольствие в реальной жизни. Как эквивалент, ну, сейчас мы говорим как продолжение этой программы, как то, что может нам помогать слезть с...
Виртуального кайфа, кайф реальный.
Да,
вот
так что
такой у нас сленг.
Да, оставайтесь с нами, слушайте нас через неделю. Мы придем сюда, в эту студию, и расскажем вам о удовольствиях в этой жизни, что мы по этому поводу думаем. Оставайтесь с нами, душевная среда вас виртуально обнимает.
Всего доброго.